Новости на волнах Радио Свобода.
Спасибо, Ольга. Ольга Шохина знакомит нас сегодня с новостями. Ну, а что касается прогнозов синоптиков, то как можно по ним судить? По европейской части территории России фронт дождя неспешно движется с запада на восток. Вот из Калининграда он уже ушел. Там будет солнечно сегодня и сухо. Ну и потихонечку движется, как я уже сказал, на восток. Вот сегодня уже в Санкт-Петербург придет дождь, причем достаточно скоро. Днем уже будут дожди, и как вот синоптики прогнозируют, до середины дня четверга. Ну, в общем, сегодня плюс 12-14 там, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба, влажность воздуха 86%, ветер южный 3,6 метров в секунду. В Москве сухо, дождь ожидается только завтра, а сегодня плюс 18-20, атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Правда, вот если утро солнечное, то днем облачно будет, прогнозируют синоптики. Влажность воздуха 58%, ветер юго-западный 3,6 метров в секунду. Ну а мы тем временем начинаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Впереди у нас, как обычно, два часа. Каждый из них полон различных тем. Тем и актуальных, и любопытных, познавательных. Ну, темой, которую будем мы с вами сегодня обсуждать, мы избрали тему «Права человека». Связано это с тем, что международная правозащитная организация Freedom House опубликовала свой ежегодный доклад о развитии демократии на постсоветском пространстве. Ну и Россия там названа главной антидемократической силой. Итак, что для вас означает понятие «права человека»? Вот такой мы вам сегодня задаем вопрос. На пейджер шлите нам ответы. Телефон пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода», код Москвы, естественно, 495. Можно отправлять смс-сообщение с мобильного телефона на номер плюс 7 903 743 2801. Но прежде мы поговорим об одном страшном преступлении, которое было совершено в январе этого года в городе Кольчуге. Ну вот, в данном случае не столько о преступлении, сколько о наказании последовавшем, ибо во Владимирском областном суде вынесен приговор четверым жителям Кольчугина, которые заживо сожгли прохожего в вечном огне в центре города. Рассказывает наш корреспондент во Владимире Светлана Гоненко.
Жертвой злоумышленников стал 25-летний прохожий, который сделал замечание подросткам, пившим пиво на мемориале. В ответ парни избили мужчину, сняли с него теплые вещи и положили лицом в газовую горелку, в вечный огонь. От полученных травм кольчугинец скончался. Виновных в трагедии быстро задержали, они сами вернулись к месту преступления. Психиатрическая экспертиза признала их вменяемыми. Правда, благополучными парней назвать нельзя. Двое работали упаковщиками на одном из крупных кольчугинских предприятий. Один был безработным, инвалидом третьей группы. Четвертый в свои 14 лет состоял на учете в милиции и уже был в неладах с законом. На скамье подсудимых оказались все четверо. Суд назначил наказание от 9 до 18 лет лишения свободы. Наибольший срок получил Александр Андреев. Суд признал его виновным по трем статьям Уголовного кодекса – убийство, нанесение побоев и кража. Второй обвиняемый, Михаил Данилов, проведет в исправительной колонии 16 лет. Столько же, но с учетом срока за совершенное ранее преступление, получил Николай Курагин. Что касается последнего обвиняемого, несовершеннолетнего Горячего, то суд приговорил его к 9 годам лишения свободы. 3 года он проведет в воспитательной колонии, остальной срок будет отбывать в колонии строгого режима. Также суд решил взыскать с подсудимых компенсацию за моральный и материальный ущерб в пользу родственников погибшего. Мать потерпевшего в общении с прессой была очень краткой, рассказывает Ольга Денисова.
Мне сына никто не вернет, сколько бы им ни дали. Но Алексей как был и остался смыслом моей жизни.
А вот защитник потерпевшей Галина Нестерова рассказала, что в принципе сроки наказания могли быть и длиннее.
Что касается назначенного наказания, то, конечно, мы бы хотели, чтобы они получили большие сроки наказания. Но, тем не менее, могу сказать, что эти сроки тоже немало.
Во время чтения приговора, которое продолжалось около получаса, подсудимые были сдержаны. В глазах впервые за все время процесса появились слезы. До этого настроение было совсем другим, рассказывает адвокат потерпевшей стороны Галина Нестерова.
Ну, я хочу сказать, что сегодня мы наконец-то увидели слезы на лице некоторых подсудимых, а до этого были улыбки, смех. В целом, я считаю, что они понесли заслуженное наказание. Как бы они ни старались, поскольку только Андреев признавал вину в совершении убийства в суде, тем не менее все заслуженно получили наказание именно за жестокое убийство.
В свою очередь Игорь Ивков, защитник обвиняемого Андреева, получившего самый большой срок 18 лет, заявил, что приговор будет обжалован. При этом адвокат отметил, что его подзащитный раскаялся в совершенном преступлении. Для Радио Свобода Светлана Гоненко, Владимир.
Пришла пора узнать, что интересного пишут сегодня газеты, и сейчас мы это узнаем от Валерии Шабаевой, которая рядом со мной в студии. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Олег.
Ну так каковы же главные темы, на ваш взгляд?
Тема есть одна такая, которая заинтересовала многих, это бюджетное послание. Президент подписал этот документ, это первое бюджетное послание, которое подписал Дмитрий Медведев, и оно определяет суть бюджетной политики Кабинета министров на период с 2009 по 2011 год, пишет российская газета. Приоритеты бюджетной политики будут такие: здравоохранение, образование, транспортная инфраструктура, а также финансирование НИОКР. Это я уже цитирую газету «Газета». Эти направления закреплены в подписанном мною бюджетном послании и вытекают из наших задач до 2020 года, заявил Дмитрий Медведев. Попутно президент провозгласил курс на сокращение темпов роста государственных расходов, что должно помочь остановить разогнавшуюся инфляцию. Фактически это отказ от бюджетной политики прошлых лет, отмечает издание. Когда одновременно росли и бюджетные расходы, особенно их социальные часть, и звучали слова о необходимости борьбы с ростом цен. Решившись на ужесточение бюджетной политики, президент Медведев поставил правительству Владимира Путина задачу загнать инфляцию к 2011 году в предел 6%. Ведомости уточняют, инфляция должна снизиться вдвое до 2011 года, а бюджеты, расходы государственного бюджета должны расти вровень с экономикой. Ну, вот это вот о расходах в том, что касается бюджетного послания, но есть еще о расходах правительства публикации в газете «Время новостей». Владимир Путин заговорил вчера на заседании Президиума Кабинета министров о регионе, который сыграл важнейшую роль в его политической судьбе и никогда не стал бы таким, как сейчас, если бы не бывший российский президент. Президиум правительства рассматривал проект федеральной целевой программы социально-экономического развития Чечни на 2008-2011 годы. Четырехлетняя программа рассчитана на 120 миллиардов 600 миллионов рублей. Владимир Путин назвал ее принципиально отличной от той чеченской программы, которая реализовывалась после 2002 года. «Тогда мы в буквальном смысле с нуля из руин занимались восстановлением республики», объяснил господин Путин. «Сейчас ситуация изменилась, мы переходим к ее планомерному комплексному развитию».
Вот такие экономические публикации в газетах, ничего не понимаю. Где футбол-то, Валерия? Неужели
футбол без футбола? Футбол обязательно... Нет, как же, его очень много, но все-таки я решила начать сегодня с хлеба насущного, в отличие от вчерашнего дня.
И это, пожалуй, правильно. Ну что же, Валерия Шабаева вернется к нам примерно через полчаса. В студию пока в Москве 7:45, я напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Махачкале убит начальник отдела внутренних дел дагестанского города Буйнакска. Президент ТНК-БП Роберт Дадли оштрафован на 3000 рублей за нарушение трудового законодательства. В Московском храме Христа Спасителя сегодня открывается архиерейский собор Русской Православной Церкви. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через четверть часа. А в 14:07 по московскому времени сегодня в эфир выйдет в повторе программа «Американский час поверх барьеров». Книжное обозрение Марины Ефимовой «Чего хочет женщина?» Новые книги о феминизме. Необыкновенные американцы Владимира Морозова, медтехник Ленард Даглас. Кинообозрение с Андреем Загданским, Томас Маккарти, «Визитер». Ну вот лишь некоторые из тем, которые предложат вам авторы этого радиожурнала. Итак, в 14.07 американский час «Поверх барьеров». Но мы перейдем к спорту. Конечно же, футбол остается главной темой. Чемпионат Европы вступил в завершающую стадию, но конкретных результатов сейчас нет. Вот первые за время турнира дни отдыха. И тут как раз к месту, что называется, начало уимблдонского теннисного турнира, третьего в году из серии «Большого шлема». Так что вчера все внимание было приковано к Лондону. Ну, давайте, результатов, конечно, безумное количество. Давайте сейчас поговорим о том, как выступили россияне. Вообще был для россиян успешный день. Вот у женщин 6 матчей было с участием российских теннисисток. Ну, в одном, естественно, обе выиграть не могли, поскольку Вера Душевина играла с Марией Кириленко. Душевина здесь победила 6-3, 6-3. Но во всех остальных россиянки праздновали успех. Светлана Кузнецова нанесла поражение француженке Матильде Йоханссон, хотя не без труда, 6-7, 7-5, 6-3. Анна Чеквитадзе в еще более упорной борьбе выиграла у канадки Стефани Дюбуа 2-6, 6-1, 8-6. Про Душевину я уже сказал. Анастасия Павлюченкова еще одну француженку выбила из розыгрыша. Ализе Карне 7-6, 7-6, таков счет этого матча в пользу россиянки. Евгения Родина тоже с представительницей Франции играла в Жене Розано, проиграв первый сет 0-6, затем победила 6-2, 6-4. И, наконец, Елена Веснина выиграла у испанки Нури Ильегастеры Вивас 6-7, 6-4, 6-4. У мужчин два представителя России выиграли вчера. Это Марат Сафин и Игорь Андреев. Сафин в трех партиях нанес поражение итальянцу Фабио Фаньини, а Андреев в четырех сетах взял верх над чехом Иржеваником. А вот Евгений Королев уступил чеху Томашу Бердеху в пяти партиях. Игорь Куницын проиграл бразильцу Томасу Белуччи в четырех. Ну и просто скажем, вот как играли мужчины, как играли сеянные игроки. Вот у мужчин три теннисиста, входившие в 32 сеянных, выбыли в первом же розыгрыше, вот в первый же день, в первом круге. Это аргентинец Давид Налбандян, 7-я ракетка, Ива Карлович, хорват, 18-я, и Мишель Ладра, француз, 32-я. У женщин потерпели поражение по сеянной под 12-м номером швейцарка Патти Шнидер, Ализе Карне, француженка, сказал я уже, 17-я, Мария Кириленко, россиянка, 19-я, Виржиния Роззано, еще одна француженка, 27-я, и Доминика Ника Цибулкова из Словакии, посеянная под 30-м номером. Ладно, вернемся еще через час к разговору о спорте. Пока же перейдем к экономике и послушаем Ивана Трефилова.
Объем инвестиций в основной капитал в России в мае вырос на 15,3% по сравнению с показателем такого же месяца предыдущего года и составил примерно 656 миллиардов рублей, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему обменному курсу это более 27 миллиардов 700 миллионов долларов. В 2007 году инвестиции в основной капитал в России составили почти 6,5 триллионов рублей, или в пересчете более 250 миллиардов долларов, увеличившись по сравнению с 2006 годом на рекордную величину 21,1%. Россия в апреле 2008 года продолжала занимать первое место в мире по объему добычи нефти – более 9 миллионов 300 тысяч баррелей в сутки, сообщила Федеральная служба статистики. Это на 3,5% больше, чем у Саудовской Аравии, крупнейшего в мире экспортера этого сырья. Вместе с тем, в январе-мае объем добычи нефти в России, согласно официальным данным, снизился на 0,5% по сравнению с показателем такого же периода 2007 года. Ассоциация российских банков предложила Центральному банку страны отложить до 12 сентября применение вступившей в силу с 12 июня нормы закона, обязывающей кредитные организации предоставлять заемщику при выдаче кредита информацию о полной его стоимости. Она должна содержать сведения обо всех расходах частного лица, связанных с получением, обеспечением и обслуживанием кредита. Кроме того, в информацию, предоставляемую заемщику, должны включаться перечень и размеры платежей, которые он обязан выплатить в случае нарушения условий кредитного договора. Объем продаж легковых автомобилей в России в январе-мае увеличился на 48% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года, примерно до 855,5 тысяч, говорится в материалах Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. Больше других было продано автомобилей марки Chevrolet, принадлежащей американской компании General Motors, почти 104 тысячи. За ними следуют модели южнокорейской компании Hyundai 84 700 и американской Ford Motor 78 400 автомобилей. Среди отдельных моделей иномарок лидером продаж в России стал Ford Focus. За 5 месяцев года было продано почти 37 000 автомобилей.
Иван Трефилов познакомил нас с новостями экономики. Я же добавлю, что официальный курс рубля сегодня таков: 23 рубля 59 копеек за евро, за доллар, простите, и 36 рублей 74 копейки за евро. Мы же от экономики перейдем к политике и отправимся в Зимбабве. Западные демократические страны призывают власти этого государства прекратить кампанию террора против оппозиции. В воскресенье лидер зимбабвийской оппозиции Морган Цвангирай отказался от участия во втором туре президентских выборов 27 июня. Он заявил, что президент страны Роберт Мугабе обрушился с такими репрессиями на своих оппонентов, что выборы не могут быть ни свободными, ни честными. Естественно, мировой и в том числе русский интернет наполнился комментариями на эту тему. И вот сейчас о некоторых публикациях расскажет нам Александр Гостев, который сегодня подготовил рубрику «Политика онлайн».
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций сегодня на заседании рассматривает ситуацию в Зимбабве. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выразил серьезную обеспокоенность в связи с отказом лидера зимбабвийской оппозиции Моргана Цвангираи участвовать во втором туре президентских выборов, назначенном на 27 июня. Глава МИД Великобритании Дэвид Миллибенд заявил, что президент Зимбабве Роберт Мугабе более не может считаться легитимным главой государства. Вот цитата из его выступления, с которым можно познакомиться на сайте BBC.
«Я думаю, это важно, чтобы в первую очередь все африканские лидеры дали понять, что режим, который нарушает Конституцию Зимбабве, нельзя считать легитимным представителем народа Зимбабве».
Конституция Зимбабве была нарушена, так как по ней второй тур выборов должен был состояться в течение 30 дней после первого, в то время как прошло уже более 3 месяцев. По словам Моргана Цвангираи, власти во главе с президентом Мугабе обрушились на своих оппонентов с репрессиями и создали ситуацию, в которой для многих избирателей голосование равносильно смерти. Выступая в воскресенье на пресс-конференции в Хараре, Цвангираи заявил:
«В результате массовых актов насилия изгнанниками в собственной стране стали более 200 тысяч человек, 86 тысяч сторонников нашей партии, движения за демократические перемены были убиты, тысячи жилищ разорены и разрушены. В сложившихся условиях провести нормальные выборы невозможно. Милиция, ветераны войны и даже сам Мугабе дали ясно понять, что любому, кто проголосует за меня, угрожает расправа, смерть».
После отказа Цвангирая от участия в выборах, Мугабе остался единственным кандидатом в президенты. Как пишет заместитель главного редактора сайта Политру, политолог Борис Долгин в еженедельных дискуссионных площадках, Зимбабве – ситуация, в которой видна импотенция международных институтов.
Престарелый диктатор Мугабе не прекращает акции против оппозиции, многократно арестовывает соперника, уничтожает его соратников, разгоняет мирные демонстрации, устраивает провокации против западных дипломатов, отбирает гуманитарную помощь и пытается настроить ее распределение по своим каналам. Массовый голод в Зимбабве – прямой результат политики того же Мугабе. Дошло и до прямых заявлений самого диктатора и приближенных к нему горилл о том, что власть не отдадут в любом случае. Зимбабвийского диктатора не слишком пугают западные осуждения и бойкоты. Возникает вопрос, кто и от чьего имени мог бы осуществить гуманитарную интервенцию? Африканские братья вряд ли поддержат подобную акцию, поскольку рано или поздно рискуют оказаться на его же месте. Совет Безопасности ООН В дальнейшем подрыве его авторитета Россия и Китай как будто не заинтересованы, но не вполне признают приоритет прав человека над правами государства, да и в концепцию суверенной демократии слишком сильное внешнее давление на Мугабе не очень вписывается. Опять коалиция желающих? Остается вопрос, должна ли существовать либеральная демократия на международном уровне до ее победы на национальных? А если нет, то какая правовая система может быть основой легитимности международных институтов?
Вот как Борис Долгин пояснил свою мысль в интервью «Радио Свобода».
Как можно воздействовать на Мугабе? Как может быть устроена система международных институтов так, чтобы все эти диктаторы чего-то опасались, так, чтобы на них можно было воздействовать? Да, существует Совет Безопасности, но в Совете Безопасности нет единства по этому вопросу. Точнее, скажем так, оно вряд ли будет, если даже вопрос будет там поставлен. Согласятся ли Россия и Китай идти на гуманитарную интервенцию под флагом ООН? Вряд ли. Согласятся ли непостоянные члены Совбеза, развивающиеся страны? Ну, скажем так, это более сложный вопрос. Кто еще может это делать? Африканский Союз? Захочет ли он создавать прецедент, которого будет опасаться каждая следующая страна, каждый следующий руководитель? Оставить все как есть? Оставить Мугабе, морящего свой народ голодом и продолжающего забивать всю оппозицию, просто физически забивать оппозицию, не вполне понятно. В любом случае, с одной стороны, здесь должно быть какое-то универсальное решение по созданию института вмешательства во внутренние дела другого государства. С другой стороны, здесь должно быть очень четкое конкретное решение по поводу Зимбабве, потому что страна уже, в общем, в очень неприятном состоянии.
В начале июня власти Зимбабве приостановили работу всех гуманитарных и неправительственных организаций, обвинив некоторых из них в нарушении условий регистрации. В то же время вблизи столицы страны Хараре было совершено нападение на американских и британских дипломатов. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Разговор о правах человека мы продолжим через несколько минут. Теперь уже будет российский повод, так сказать, российский поворот в этой теме. Я напомню, что мы сегодня и вопрос вам задаем с этим связанный. Что для вас означает понятие права человека? Шлите нам ответы на пейджер, ну или с помощью СМС-сообщений по ходу программы. Буду их читать. Ну, нам еще полтора часа вместе быть в эфире, так что время их прочитать найдется. Пока же я сообщу вам, что в 13:07 сегодня в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Час прессы». И вот какая тема. Зачем сегодня врать о войне? Государственную политику по части истории Второй мировой войны будут обсуждать в эфире «Радио Свобода» редактор журнала «Посев» Юрий Цурганов и обозреватель «Новой газеты» Сергей Мулин, а ведет программу Елена Рыковцева. Итак, в 13:07 час прессы. Сейчас же в Москве половина восьмого. Напомним главные новости часа.
«Радио Свобода». Новости.
Президент российско-британской нефтяной компании ТНК BP Роберт Дадли оштрафован на 3000 рублей за нарушение трудового законодательства. В Махачкале убит начальник отдела внутренних дел дагестанского города Буйнакск. Неизвестные в понедельник вечером открыли огонь по автомобилю полковника милиции Арипа Алиева. От полученных ранений он скончался. Одна из версий мотивов преступления – профессиональная деятельность Алиева. В храме Христа Спасителя сегодня открывается архиерейский собор Русской Православной Церкви. Ожидается, что на соборе будут приняты основы учения церкви о достоинстве, свободе и правах человека. В России растет число детей, пострадавших в результате пищевых отравлений и инфекционных заболеваний. В Астрахани госпитализированы 17 воспитанников одного из детских садов. В Забайкальском крае закрыт детский лагерь «Чайка», где заболели 84 ребенка. В больницах Красноярска находится 50 детей. Совет Безопасности ООН осудил власти Зимбабве за применение насилия и давления на оппозицию. Лидер зимбабвийской оппозиции Морган Цвангирай ранее отказался участвовать во втором туре президентских выборов, назначенном на 28 июня из-за репрессий, начатых властями против его сторонников. Прекращение строительства еврейских поселений на палестинских территориях является ключом к миру между Израилем и палестинцами, заявил президент Франции Николя Саркози. Выступая в израильском парламенте, он подчеркнул необходимость создания палестинского государства для установления прочного мира. Американские военные 28 июня передадут под контроль иракских сил безопасности провинцию Анбар на западе Ирака. Об этом сообщил представитель командования США. Генеральный секретарь НАТО Ябда Хопс-Хефер заявил, что не видит причин снижать численность военнослужащих Североатлантического союза в Косове.
И несколько слов о погоде. Дождь сегодня накроет Санкт-Петербург. Будут дожди идти до ночи четверга. Сегодня плюс 12-14 в городе на Неве. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 86%. Ветер южный 3-6 метров в секунду. В Москву, конечно, тоже рано или поздно дождь придет, но по прогнозам синоптиков случится это не раньше среды. Правда, вот уже сегодня день ожидается облачным. С утра еще светит солнышко, но затем небо будет затянуто. 18-20 выше нуля в Москве, 740 миллиметров атмосферное давление, 58% влажность воздуха, ветер юго-западный 3-6 метров в секунду. Ну а мы переходим, вернее, возвращаемся к разговору о правах человека. Международная правозащитная организация Freedom House в ежегодном докладе о развитии демократии на постсоветском пространстве назвала Россию главной антидемократической силой этого региона. Freedom House полагает, что нефтяное богатство дает властям России, равно как и Казахстана и Азербайджана, возможность забыть о демократических ценностях. Слушаем Данилу Гальперовича.
Термин «петростейт» или «нефтегосударство» уже давно и прочно вошел в политологический оборот, но вот им воспользовались правозащитники. В своем ежегодном докладе «Переходные страны» Freedom House называет нефтегосударствами Россию, Азербайджан и Казахстан. При этом Россия выделяется как особо преуспевшая в подавлении демократии. По словам правозащитников, российская элита создала так называемый «железный треугольник» – спайку государства, зависящих от него промышленников и спецслужб, что позволяет эффективно давить на средства массовой информации и влиять на результаты выборов. Именно с помощью такого влияния, говорится в докладе, Владимиру Путину удалось без проблем передать власть лично им отобранному преемнику Дмитрию Медведеву. Другие страны бывшего СССР, богатые нефтью, также особо не дорожат демократическими процедурами. К таким Freedom House относят Казахстан и Азербайджан, говорит руководитель исследовательского отдела Freedom House Кристофер Уолкер.
В таких критически важных сферах, как подотчетность и прозрачность государственных институтов, эти три энергетически богатые страны демонстрируют явное движение по нисходящей, что, соответственно, сказывается и на нашей оценке. Причем это снижение настолько выделяется на фоне остальной статистики, настолько выпрыгивает из нее, что мы пришли к выводу, это то, что можно назвать сырьевой патологией, и ее влияние на все показатели только возрастает. Freedom House также говорит, что власти Азербайджана и Казахстана фактически копируют поведение российского руководства, чувствуя все большую уверенность в своих силах из-за нефтяных прибылей. С этим, однако, спорят некоторые российские наблюдатели, напоминая, что авторитарные тенденции наблюдались в этих странах и во второй половине 90-х, когда в России пресса была относительно свободной, а парламент всерьез обсуждал возможность импичмента президента. Но независимо от времени появления авторитарных тенденций, в докладе Freedom House отмечается важная вещь. Страны, усиливающиеся за счет дорогой нефти и одновременно отходящие от демократии, формируют недружественные Западу альянсы и всячески тормозят деятельность таких международных институтов, как, например, ОБСЕ. В докладе также говорится, что Западу, сильно зависящему от этих стран энергетически, еще предстоит разобраться, как выйти из этой ситуации. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
С этой темой связан вопрос, который мы вам сегодня задаем. Что для вас означают понятия права человека? Послушайте, как на этот вопрос отвечали в Казани.
Ну, я думаю, что это прежде всего главенство закона, а не главенство там телефонного, скажем, права. То есть для меня права человека – это когда чиновник самого высокого ранга, он перед законом точно такой же, как рядовой гражданин этой страны.
Но это отсутствие страха за будущее. То есть я знаю, что у меня есть право на работу, я буду работать. У меня есть право на жилье, я буду жить в собственной квартире, никто меня оттуда не выгонит. У меня есть право купить качественный товар в магазине, когда я за него заплачу. Вот это значит права человека, когда я спокойна.
Права человека – это когда ты можешь быть уверен в том, что если твои права нарушены, любые, что ты их сможешь защитить, опираясь на закон, на институты гражданского общества и на вот эти вот так называемые декларации защиты прав человека и так далее.
Я лично не знаю, какие там пункты входят в права человека или что-то, но весь мир знает, что это очень важно, и за это стоит бороться и воевать даже иногда.
Что такое права человека? Мне хочется сказать, что ежели бы, хоть в нашей стране, хоть в любой другой стране, люди жили, соблюдая заповеди Христовы, не просто декларировали их, а на самом деле соблюдали, вот тогда бы были все права человека, тогда бы они существовали, и тогда бы они были соблюдены. А сейчас в нашей, например, стране декларируют одно, а на самом деле по жизни происходит все кверх ногами, совершенно наоборот.
Права человека, на мой взгляд, это те свободы, которые он может реализовать в своей жизни. А права человека – это то, что на что мы опираемся, если мы живем в свободном обществе. Это для меня есть право человека. А если мы говорим о правах человека здесь, в нашей стране, я думаю, что сейчас все-таки нельзя их реализовать, свои права. Это очень сложно зачастую.
Это как правило дорожного движения. Когда их соблюдаешь, никогда не происходит никаких дорожно-транспортных происшествий. Вот здесь то же самое. Соблюдая права человека, не происходит никаких экстремальных ситуаций.
Для меня права человека – это прежде всего гарантированные Конституцией право на труд, на личную безопасность, отдых. И для меня очень важно, чтобы государство гарантированно выполняло эти права.
Как минимум, это когда не боишься жить в своей родной стране, в своем родном городе, это когда не опасаешься, когда подходит милиционер, не то ничего, это когда спокоен, когда сына в 11 вечера нету дома, когда уважаешь и любишь свою страну, родину, город.
Так отвечали жители Казани на вопрос, что для вас означает понятие права человека. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В Москве без 28. Программу «Время свободы» продолжат новости науки.
Ученые Университета Аризоны анализируют данные, полученные от марсианского зонда «Феникс». Исследователи пришли к выводу, что аппарату удалось обнаружить воду. С помощью манипулятора «Феникс» прокопал в марсианской почве несколько траншей глубиной около 8 сантиметров. На дне этих траншей было обнаружено белое блестящее вещество. Это может быть соль, а может быть водяной лед. Именно поиски льда являются основной задачей миссии. На снимках траншей, выполненных 3 дня спустя, конфигурация белого вещества явно изменилась. Некоторые кристаллы исчезли, а пятна стали меньше. Если это соль, то такие перемены маловероятны, а лед вполне мог растаять. Окончательное подтверждение, которое должен дать химический анализ, пока не получено. Управление манипулятором «Феникса» требует филигранной работы. Расстояние до Марса составляет около 60 миллионов километров, а радиосигнал достигает зонда примерно за 3 минуты. Заместитель главы МАГАТЭ Юрий Соколов на конференции в Корее сказал, что атомные электростанции станут в 21 веке одним из ключевых источников электроэнергии. К 2030 году число АЭС в мире вырастет на 60%. Сегодня в мире работает 440 атомных электростанций. Самое большое количество АЭС расположено в Соединенных Штатах. Здесь находится 103 станции. В России работает 31 АЭС. Страной, в которой атомная энергия имеет самую большую долю, является Франция. Здесь 80% электроэнергии производится на ядерных реакторах. С космодрома Ванденберг в Калифорнии ракетоноситель «Дельта» вывел на орбиту научный спутник «Джейсон-2». Этот спутник с высоты 2000 километров будет в реальном времени сканировать поверхность Мирового океана. Каждые 10 дней спутник будет передавать полную карту всего океана. Океан не является плоским. Он образует холмы и впадины в зависимости от атмосферного давления. Перепады высот составляют около 2 метров. Спутник также будет следить за глобальным движением воды и выделять те места, где образуются ураганы. Джейсон-2 должен уточнить темпы роста уровня Мирового океана. Сегодня считается, что уровень океана повышается на 3 мм в год.
Владимир Губайловский познакомил нас с новостями науки. Ну а в Москве главным событием является, по всей видимости, Московский международный кинофестиваль, где в конкурсной программе уже показана половина фильмов, но претендовать на награды пока могут только французская картина «Простая душа» и сыгравшая в ней главную роль Сандрин Баннер, считает Марина Тимашева.
За последние дни в основной конкурс Московского кинофестиваля поступило еще 4 ленты. 2 бесформенные мелодрамы из Испании и Германии и 2 экранизации классических произведений. Фильм «Сад» Сергея Овчарова поставлен по пьесе Чехова, примерно так, как это могли бы сделать в 1904 году, когда был написан «Вишневый сад». Фильм, правда, цветной, и в нем есть текст, но по форме он напоминает немое кино. Сергей Овчаров хотел, чтобы, начавшись как фарс, кино пришло бы к психологическому финалу. Однако жанры, как и коней, на переправе не меняют. Формальный прием вышел на первый план. Сергей Овчаров занимался тем, чем давно уже балуется театр. Например, меняет знаки препинания, интонирования, а вместе с тем смысл высказывания. Допустим, Петя Трофимов произносит: «Если мы не увидим счастье, какая беда? Его увидят другие». То есть он альтруист. А в фильме после слов «какая беда» нет знака вопроса, есть восклицание, и Петя превращается в эгоиста. Текст местами купирован, местами распределен по другим сценам, местами переписан. В итоге едва ли не главным действующим лицом фильма становится Епиходов. Тут он много цитирует Бокля и Ницше, и именно ему доверено управлять имением после отъезда Раневской. Сергей Овчаров объясняет мне.
А Епиходов, пытаясь подняться до интеллигенции, он постоянно использует вульгарного материалиста Бокля и Ницше. Но ведь 20-й, 21 век прошел под знаком ницшанства. Гитлер, Сталин. И же с ними это же абсолютно ницшанс. Ницшанство – это то, чем потом закончится. Епиходу будет править бал. Они будут вырубать сады, они будут заниматься всеми этими делами. Потом придет Первая мировая война, там Вторая. И такие же Епиходовы будут во главе. Только усики приделают, понимаете, большие или маленькие. И те люди, которые дожили, думали, что это очень романтично, там Ницше или еще кто-то другой. Но, оказывается, философия стреляет, и нули жертв прибавляются с каждым годом. В основе было слово, в начале было слово. Бокля одну книжку написал, но он переворот революционный в сознании людей совершил. Он их от гуманизма отобрал. И Ницше также. Результат его философии налицо. И он до сих пор продолжает жить его дело.
Второй фильм, заслуживающий внимания, представлен Францией. Снят режиссером Мэрион Лейн. Называется «Простая душа». Это экранизация Флобера. История двух женщин, служанки и госпожи, которым суждено потерять всех, кого они любили. Сперва они отчуждены друг от друга, разделены сословным положением, но постепенно их сближает горе, потери и одиночество. По сути, фильм рассказывает о том, что случается с человеком, которому некого любить, с человеком, который по разным причинам должен прятать свои чувства от окружающих и от самого себя. «Простая душа» – пример бережного и вдумчивого отношения к литературному первоисточнику. Это историко-костюмная драма, притом совершенно живая и современная. Главную роль в фильме играет Сандрин Баннер. Пока и фильм, и актриса кажутся единственно возможными претендентами на награды. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
В Москве без четверти 6, без четверти 8, конечно же, простите, я напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Американские военные 28 июня передадут под контроль иракских сил безопасности провинцию Анбар на севере страны. Генеральный секретарь НАТО Ябде Хопсхеффер заявил, что не видит причин снижать численность военнослужащих Североатлантического союза в Косове. В Сербии правящую коалицию сформируют социалистическая партия и блок за европейскую Сербию. Европейский Союз вводит новые санкции против Ирана в ответ на его отказ заморозить ядерную программу. Совет Безопасности ООН осудил власти Зимбабве за применение насилия и давление на оппозицию. В России растет число детей, пострадавших в результате пищевых отравлений и инфекционных заболеваний. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И вновь рядом со мной в студии, московской студии «Радио Свобода» Валерия Шабаева, которая сегодня знакомит нас с наиболее интересными публикациями в центральной российской печати. Ну, я так смотрю, Валерия, что мой такой полушутливый, что ли, тезис про публикации насчет футбола вы восприняли как руководство к действию.
Абсолютно. Тем более, что какие уж тут шутки. Тем более, что на самом деле о футболе пишут больше, чем о бюджетном послании. Это уж я просто на себя взяла такую смелость начать вот с бюджетного послания. Ну, а теперь вот поговорим о футболе. Давайте. Газеты сообщают о том, с кем сразится сборная России в полуфинале. Это будет команда Испании. Московский комсомолец за 2 дня до матча прикидывает шансы команд, одна из которых, как пишет издание, запомнилась ударным стартом, а другая качественным и зрелищным футболом в последних матчах, и приводит по 3 аргумента в пользу каждой из команд. Ну и полагает издание, что судьба полуфинала находится в руках вратарей 2 команд. Есть еще такие околофутбольные темы, это как попасть, кто туда поедет и так далее и тому подобное. Об этом «Время новостей» пишет и газета «Коммерсант». На полуфинальный матч России-Испания российской стороне будет предоставлено 6200 билетов, сообщает «Время новостей». Об этом корреспонденту издания заявил пресс-атташе Российского футбольного союза Андрей Малосолов. И он категорически опроверг информацию о том, что квота на этот матч для россиян составит 4000 билетов, о чем прошло сообщение в каких-то швейцарских изданиях. Но, правда, вот сумма 4000, простите, квота 4000 опровергается еще и в публикации газеты «Коммерсант», которая пишет о 10000 билетов. Ну и вот пишет издание о том, что вчера российские туроператоры в спешке формировали чартерные программы в Вену на полуфинал. Двухдневный тур с посещением матча России-Испания стоил минимум 1400 евро, а билеты на игру продавались с наценкой от 50 до 650%. Однако полностью выбрать ожидаемую Российским футбольным союзом квоту в 10 тысяч билетов не удастся, пишет «Коммерсант». Все желающие не успеют получить визы. Свободных мест в московских спортбарах, чья выручка во время матчей с участием России увеличилась на 10-15%, уже почти не осталось. Ну и вот сейчас российские туроператоры в спешном порядке поднимают чартеры в Вену. Билеты на регулярные рейсы уже были раскуплены в выходные. Еще одна такая околофутбольная тема и весьма приятная. Всенародное ликование по поводу успехов российских футболистов не может не радовать российских медиков, сообщают новые известия. Давно доказано, что качество выступлений национальных команд напрямую связано с количеством инфарктов миокарда в стране. Сейчас российские медики рапортуют о снижении числа сердечных приступов и об улучшении общего психологического состояния нации. А поведала об этом руководитель Центра социальной и судебной психиатрии имени Сербского Татьяна Дмитриева. Но все-таки, тем не менее, врачи предупреждают, что во время чемпионата Европы фанатам не стоит забывать о своем здоровье. Ибо за последние 20 лет телевизионные трансляции со спортивных соревнований унесли жизни 40 тысяч человек по всему миру. Так Так что, граждане, будьте бдительны. «Комсомольская правда» пишет о том, что победы на Евро-2008 принесли российской команде не только моральное, но и материальное удовлетворение. И с интересом заглядывает в карман российских игроков. Только официальных призовых дружина заработала 7 миллионов, пишет издание. Но эти деньги УЕФА выплачивает не игрокам, а Российскому футбольному союзу. Тот, в свою очередь, половину суммы перечисляет команде, а она делится на 30 человек, 23 игрока, попавших в заявку на турнир, плюс 7 сотрудников администрации. Ну, газета подробно расписывает, откуда идут вот эти деньги, какие бонусы, за какие игры. Помимо этого, пишет газета о том, что Аршавин вырос в цене необыкновенно. Европейские топ-клубы готовы выложить за форварда сборной России 15 миллионов евро. Вот к таким вот итогам привела феерическая, по оценке «Комсомольской правды», игра лидера национальной команды. Ну и еще пишет газета достаточно много о букмекерских делах. И тут вот всякие конкретные примеры о том, как люди ставили, как проигрывали, имея в виду поражение российской сборной. И утверждает, что команда Хидинга явилась находкой для букмекеров. Это действительно хлеб букмекеров, неожиданные результаты больших турниров. В четвертьфинале с Голландией ставки на победу оранжевых принимались с коэффициентом 1:1,7, а на победу россиян 1:5. Так что, сами понимаете.
Ну вот такова экономическая составляющая футбола, но за нее беспокоиться не приходится, ни за материальное положение футболистов российских, ни за букмекеров. В общем, все тут с ними давно ясно. Ну, Валерия Шабаева, естественно, к нам вернется и в следующем часе, и еще не раз, и будет знакомить нас с наиболее интересными публикациями в центральной российской печати. Мы же в заключение этого часа отправимся в Мадрид, на западной окраине испанской столицы есть музей военной авиации, который примечателен тем, что в нем имеется большая коллекция советской техники, сохранившейся еще со времен гражданской войны 36-39 годов. Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Музей военной авиации находится на территории самого старого в Испании, но до сих пор действующего столичного аэродрома Куатро Вентус. Идея его создания возникла еще в 1948 году. Сначала экспозиция размещалась в здании Министерства военно-воздушных сил, а в его внутреннем дворике стояли несколько самолетов. Однако с пополнением коллекции музея новыми громоздкими экспонатами было решено перенести его в Куатро Вентус, где он и находится с 1981 года. В центральном помещении музея демонстрируются документы, связанные с появлением в 1910 году в Испании военной авиации в соответствии с указом тогдашнего короля Альфонсо XIII. Рассказывает научный сотрудник музея Альфредо Гомес. В 1911 году испанский инженер Вильянова построил улучшенную версию французской модели Блерио-11, получившую название Вильянова-Аседо. Этот аппарат и стал первым испанским самолетом. На нем стоял двигатель всего в 22 лошадиные силы. У нас в музее есть такой самолет, созданный уже в наше время по старым чертежам. Время от времени он поднимается в воздух. В музее есть интересные материалы, рассказывающие о первом боевом вылете молодой испанской авиации в 1913 году во время колониальной войны против берберов Марокко. Среди экспонатов можно увидеть чертежи и макеты первых аэропланов, фотографии известных летчиков, их форму, награды, карты, личные вещи. Что касается образцов летательных аппаратов, то под них отведено несколько ангаров. Всего в коллекции музея 130 самолетов разных стран и эпох, в том числе десяток образцов российской боевой техники. Здесь же представлено вооружение первых самолетов, пулеметы и бомбы, продолжает Альфредо Гомес. Способ бомбометания, который применяли наши пилоты во время войны в Марокко, был довольно примитивным. Бомбы подвешивались на веревке к самолету, и пилот в нужный момент резал веревку. Или же он доставал бомбы из-под сидения и бросал их в противника. В этом деле испанцы в ходе марокканской войны достигли совершенства. Что касается советских самолетов, то они впервые появились в Испании в 1936 году, когда эта техника стала поставляться испанской республиканской армии, воюющей с мятежным генералом Франко. Первым был истребитель биплан Поликарпова И-15, прозванный испанцами за свой внешний вид чато, то есть курносый. Всего за почти 3 года войны в Испанию было поставлено 237 курносых. И-15 стал основным истребителем республиканской авиации. Кстати, после поражения республиканцев российские бипланы оказались у победителей франкистов и находились на вооружении испанских ВВС вплоть до 1953 года. Правда, франкисты переименовали истребитель, чтобы скрыть его советское происхождение. Его стали называть «Куртис» – Альфредо Гомес. Один из интереснейших экспонатов нашего музея – истребитель-моноплан Поликарпов И-16, аналог машин, защищавших в годы Гражданской войны небо Мадрида. Недавно И-16 вновь поднялся в небо испанской столицы, пилотируемый Карлосом Валье, президентом авиационного фонда имени инфанта Орлеанского. Он совершил на нем 30-минутный полет. Правда, именно эта машина в Испании не воевала. Она была найдена в 1992 году в Карелии, а мы купили ее за $350 000 у одной новозеландской фирмы, которая занимается реставрацией и перепродажей старинных летательных аппаратов. В Испании И-16 получил название «Моска» от слова «Москва». Испанцы не произносят 3 согласных подряд. «Моска» также означает «муха». Из других советских и российских боевых машин в музее есть истребители МиГ-17, МиГ-21 и МиГ-23, самолет Су-22, вертолет Ми-2 и еще несколько единиц боевой техники. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Затем первый час нашей программы завершен, но впереди час следующий. Не отключайтесь, через несколько минут мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Главная акция памяти началась в ночь на 22-й.
С этой публикой мы построить альтернативу нынешней власти не можем. Вот.
Нужно активнее разрабатывать шельф моря.
Хакер был задержан по подозрению в кибермошенничестве.
Мы действительно всегда были вместе. Здесь у нас общая таможня.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7175, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».